Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как началась космическая гонка к 50-летию полета Гагарина. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Жизнь Ганди. Практика мирных революций. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Колумнист как спаситель газеты. Фестиваль «Венгерское эхо» в Нью-Йорке. Сорокин в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Полувековой юбилей первого полета в космос, которому сейчас с таким рвением готовится, праздник счастливый, потому что бесспорный. Хотя теперь уже не очень понятно, чего мы, собственно, тогда так всполошились. А ведь в моем детстве космос был популярнее футбола, даже среди взрослых. Уже много лет спустя я сам видел улыбку на лицах суровых диссидентов, когда они вспоминали полет Гагарина. С него, писали тогда отрывные календари, началась новая эра. Но она быстро завершилась, когда выяснилось, что человеку там, в космосе, особенно нечего делать. Мы не приспособлены для открытого пространства. Нам нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, пользы приносят больше и не требуют человеческих жертв. Зато и славы, конечно, не приносят. Другое дело — Гагарин. Он отправился в космос, чтобы и эту целину запахать под символы. Чем только не был для нас космос. Новым фронтом в холодной войне, зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, наконец, шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла. Об этом редко говорят слух, но я догадываюсь, чего мы подспудно ждали. Полет Гагарина послужил новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала 25-вековые попытки найти душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчание неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. И если сегодня так горячо чествуют Гагарина, то подозреваю лишь за то, что его полет по-настоящему напугал Запад, ждавший от советской власти всего, кроме этого. О том, как это было, как началась космическая гонка двух сверхдержав, рассказывает исторический репортаж Владимира Абаринова.
Весть о запуске первого советского спутника 4 октября 1957 года потрясла Америку. Газеты вышли с аршинными заголовками, внушающими смешанное чувство панического восторга. Лидер фракции демократов в Сенате Линдон Джонсон назвал известие вторым Перл-Харбором. Главный ракетчик США Вернер фон Браун – национальной трагедией. Сенат назначил публичные слушания о причинах, оставивших Америку беззащитной перед лицом советской угрозы искусства. Космоса. Проиграв на старте космической гонки, американцы не собирались уступать впредь. Браун запустил на орбиту свой спутник 31 января 1958 года. В июле президент Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и космическим исследованиям НАСА с первоначальным бюджетом в 89 миллионов долларов. Перед агентством была сразу же поставлена задача подготовки пилотируемого полета в космос. Ликвидация американского отставание в ракетах вошла в предвыборную программу Джона Кеннеди. 18 декабря 1958 года американцы вывели на орбиту новый беспилотный аппарат, который транслировал рождественское послание президента. Качество звука было ужасным, поймать его удалось лишь радиолюбителям с очень чувствительной аппаратурой. Трансляция, к тому же, была не прямой. Поздравление было заранее записано на пленку и передавалось с диктофона, установленного на спутнике. Говорит президент Соединенных Штатов. Благодаря чудесам научного прогресса мой голос доносится до вас через спутник, вращающийся в открытом космосе. Мое послание простое. Этим уникальным способом я передаю вам и всему человечеству наилучшие пожелания мира на Земле и благоволения в человеках повсюду. космическая гонка набирала обороты. В обеих странах конструкторы работали над созданием возвращаемого на Землю модуля и запускали в космос животных. В США для этой цели использовали макак, носивших одно и то же имя и пронумерованных римскими цифрами, как монархи Альберт I, Альберт II и так далее. Возвращение первых четырех Альбертов не предполагалось. У Альберта V не раскрылся парашют. Альберт VI благополучно вернулся из полета вместе с другими членами экипажа, 11 мышами, но скончался спустя 2 часа после приземления. Члены этого экипажа стали первыми млекопитающими, вернувшимися из космоса. В январе 59 года НАСА начала искать людей, готовых отправиться в космос. 9 апреля 59 года на пресс-конференции в Вашингтоне публике были представлены 7 финалистов проекта «Меркурий». Один из репортеров заметил, что среди пилотов есть курящие, и спросил, как они намерены удовлетворять свою привычку в полете. Ответил доктор Рэндольф Лавлейс, врач, отвечавший за подготовку астронавтов. Я думаю, они взрослые люди, и мы предоставим им решать этот вопрос по собственному усмотрению. Разумеется, у нас еще есть несколько месяцев до реализации программы. Из этого ответа руководители советской космической программы поняли, что медлить нельзя, и начали формирование своего отряда космонавтов. 12 сентября, за 3 суток до визита Никиты Хрущева в США, с Байконура запустили ракету «Восток», которая доставила на Луну шарообразный вымпел с гербом СССР. Хрущев был вне себя от восторга. В Америке у него только разговоров было, что о космосе и преимуществах социализма.
«Вы сейчас идете впереди нас!»
For the moment, you are ahead of us.
Нам еще надо хорошенько поработать и попотеть, чтобы вас догнать.
We still have a lot of work to do to catch up with you.
Принаряжем.
We'll do that. We'll do our best.
Догоним.
We'll catch up.
Обгоним.
We'll surpass you.
И вперед пойдем.
And we'll go forward.
Это мое убеждение.
That's my conviction.
Вы можете смеяться над этим, но посмеетесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем, господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идет. Пожалуйста, за нами.
Несмотря на сугубую секретность, которой была окружена советская космическая программа, американская разведка знала о ней очень многое. Все запуски ракет и радиообмен со спутниками тщательно отслеживались. В конце концов, американцы научились получать видеоизображения, посылаемые советскими спутниками на Землю. В частности, радиоэлектронная разведка США получила в августе 60-го года картинку белки и стрелки на борту корабля «Восток», а затем пчелки и мушки, совершивших полет в декабре. В феврале 60-го года в отряде советских космонавтов осталось 20 человек. Помимо медицинской комиссии, над отбором кандидатов работала и мандатная. Она смотрела не на людей, а на анкеты. Герман Титов на роль космонавта номер 1 не подошел. Сын сельского учителя, а значит, прослойка. Владимир Комаров и вовсе из городских интеллигентов, а Юрий Гагарин из крестьян, закончил ремесленное училище. То, что надо. В США на роль астронавта номер 1 выбрали Алана Шепарда. Офицер во 2-м поколении, он отличался внешним лоском и безукоризненными манерами, но в неформальной обстановке в нем просыпался хулиганистый подросток, любитель быстрой езды и легкомысленных девушек. 31 января 1961 года в космос слетал шимпанзе Хэм. В отличие от макак, которых, как правило, усыпляли на время полета, Хэм не только оставался в полном сознании, но и был обучен по световому сигналу дергать рычаги и нажимать в определенной комбинации кнопки в обмен на банан. Если он ошибался, получал чувствительный удар током через электроды, укрепленные на подошвах нижних конечностей. Бедный Хэм не подозревал, что коварные Homo sapiens не наладили как следует свою технику. Как он ни старался, какие рычаги не дергал, его било током, а банан ни разу не достал. Остался. Капсула с Хэмом упала в Атлантический океан в 130 милях от расчетной точки. После падения она разгерметизировалась, стала тонуть. Бедняга Хэм был ни жив, ни мертв, когда его, наконец, нашла поисковая команда. Тем не менее, главную свою задачу он выполнил. Доказал, что астронавт в космосе может не просто лежать мешком в своем кресле, но и выполнять осмысленные операции. Оставалось сделать последний шаг – посадить на место обезьяны человека. Руководство НАСА назначило старт Шепарда на 24 марта. марта. Однако фон Браун именно в этот момент решил притормозить. Он понимал, что неудача первого пилотируемого полета отбросит далеко назад всю программу. По настоянию Брауна дата пилотируемого полета была перенесена на 25 апреля. Сомнения обуревали в те дни и Сергея Королева. 25 марта он запустил очередной «Восток» с манекеном Иваном Ивановичем, собакой-звездочкой и другой живностью на борту. Все вернулись целы и невредимы. Однако после четвертого витка в организмах животных появились негативные явления. По этой причине длительность первого полета человека определили в один виток. 29 марта последний раз заседала Государственная комиссия. Серьезнейшим образом обсуждался вопрос, что делать, если космонавту придется аварийно катапультироваться на территорию иностранного государства. Решено, что корабль «Восток» не будет иметь систему аварийного подрыва, записал в своем дневнике руководитель Центра подготовки космонавтов генерал Каманин. На восточном побережье США было 5:30 утра, когда туда пришло сообщение ТАСС о полете Гагарина. Дежурный репортер новостного агентства набрал номер пресс-службы НАСА во Флориде. Трубку снял заспанный сотрудник. Выслушав вопрос, он сказал: «Катись отсюда, мы спим». Репортер, ровным счетом ничего не прибавив и не убавив, добросовестно написал сообщение. Советы запустили человека в космос. Пресс-служба НАСА сказала, что США спят. Для президента Джона Кеннеди, молодого, амбициозного и гламурного, звавшего американцев к покорению новых рубежей, полет Гагарина был личным афронтом. На четвертом месяце президентства он потерпел унизительное поражение от главного стратегического противника. Тем более обидное, что полет американцев в космос был запланирован всего 3 неделями позже гагаринского. 21 апреля на пресс-конференции ему пришлось отвечать на неприятные вопросы. Господин президент, кажется, вы не слишком настойчивы в осуществлении космической программы. Ничего общего с тем, как энергично вы говорили об этом во время своей избирательной кампании. Учитывая чувства многих людей в этой стране, считающих, что мы должны сделать все, чтобы догнать русских как можно скорее, предполагаете ли вы запустить ускоренную программу? Несколько недель назад мы добавили к бюджету нашей космической программы, по-моему, $130 миллионов. А в следующем году этот бюджет составит около 2 миллиардов. Теперь нам предстоит решить, какой тип двигателя предпочесть. Химический, на ядерном или жидком топливе, и во что это нам обойдется. Некоторые из этих программ оцениваются в сумму от 20 до 40 миллиардов долларов. 5 мая состоялся полет Алана Шепарда. Он продолжался 15 минут 28 секунд. Шепард не совершил ни одного оборота вокруг Земли. Это был суборбитальный полет. Подпрыгнув над Флоридой, капсула приводнилась в районе Бермуд. Хрущев назвал его «скачком блохи». Но американцы были счастливы и такому. 25 мая Джон Кеннеди выступил в Конгрессе с внеочередным посланием, в котором потребовал выделить средства на программу пилотируемого полета к Луне. Если мы намерены выиграть битву между свободой и тиранией, которая идет сегодня повсюду в мире, то яркие достижения в освоении космоса, имевшие место в последние недели, должны сделать для нас совершенно очевидным, как сделал спутник в 1957 году, что эти успехи воздействуют на умы людей всего мира, людей, выбирающих, какой дорогой им идти. Who are attempting to make a determination of which road they should take. Кеннеди был совершенно прав. Космические успехи производили тогда удивительное, ни с чем не сравнимое впечатление. Я помню атмосферу неподдельной радости и гордости, которая охватывала людей при сообщении о новом полете в космос. По такому случаю собирались за празднично накрытым столом, шли в парк на гулянье. Среди моих родственников, как я узнал много позже, были сотрудники конструкторского бюро Королева в Подлипках, как тогда назывался город Королев. Выпивая за очередную космическую победу, они пили за свой личный, профессиональный успех. Но ни разу я не слышал от них ничего похожего на злорадство или чувство собственного превосходства перед американцами. Они делали это для всего человечества.
Цели свет, слышал ту справу тасу. Цели свет занекал говору. Цели свет выскочил от розгласу. А сдвигал погляди нагору. Добрый день, майоре Гагарине. Так мы се теди уж дочкали. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Визите, просим, на месяц.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Бурные события в арабском мире возбудили острый интерес к опыту мирных революций, великим практиком которых был Махатма Ганди. Его новую биографию представит слушателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Писатель-индиец Хари Кунзу в рецензии на книгу признается:
«Мало кто из знаменитых индийцев так безнадежно далек от современной Индии, как великая душа Махатма Ганди, некогда возглавивший борьбу за независимость. Дорогой сердцу Ганди деревенский бедняк только на короткие моменты попадает в поле зрения страны, сосредоточенной на компьютерных антрепренерах и кинозвездах. В бурно растущих городах воинствующий национализм и сверкающий консюмеризм вытеснили идеи Ганди о служении, самоотречении, аскетизме и духовном подъеме.
Не только большинство американцев, но и средний класс Индии представляет себе Махатму Ганди по портрету, созданному актером Беном Кингсли в фильме «Ганди». И хотя актер заслуженно удостоен премии «Оскара», фильм, судя по документам, не дает даже слабого намека на ошеломляющую сложность личности реального Ганди. Из книги «Великая душа» встает могучая и противоречивая фигура честного пилигрима и лукавого политика, страстного проповедника идеи безбрачия и человека, не чуждого поэтического эротизма, аскета и популиста, умевшего завоевать обожание толпы, отрешенного философа и бесстрашного героя, применившего на практике в массовом масштабе идею сатьяграха, ненасильственного сопротивления социальному режиму. Леливелд впервые подробно описывает жизнь Ганди в Южной Африке в 90-х годах XIX века. Ганди прибыл туда 23-летним юристом, чьи интересы сводились к религии и диетологии, и называл себя в шутку агентом эзотерического христианского союза и лондонского вегетарианского общества.
Но Южная Африка сразу бросила ему вызов, продемонстрировав разницу между положением людей с белой кожей и с коричневой, такой, как у него. Поначалу он был оскорблен тем, что дискриминационные законы и обычаи страны поставили на одну доску образованных богатых индийцев, вроде него, и нищих эмигрантов, шахтеров, батраков и кули. Только после 20 лет борьбы за равенство между белыми и индийцами он постепенно дошел до идеи равенства между самими индийцами. Сначала между кастами и религиозными группами, потом между богатыми и бедными.
Там же, в Южной Африке, Ганди пережил первые поражения и усвоил первые уроки. Однажды его сторонники избили его за слишком быстрый, по их мнению, компромисс с правительством. Но в конце концов он научился не только искусству обращения с массами, но и искусству приводить их в движение – и индусов, и мусульман, и средний класс, и низший. После возвращения в Индию в 1915 году Ганди сформулировал 4 принципа борьбы за независимость и самоуправление Индии: единение индусов и мусульман, исключение насилия, трансформация 650 тысяч индийских деревень путем внедрения ремесел и отмена касты неприкасаемых. Джозеф Леливелд подробно описывает эту борьбу Ганди. Борьбу самоотверженную, благородную, но обреченную на провал.
Ганди представлял себе свободу Индии как духовные достижения миллионов индивидуумов, как результат мирной революции, в которой падение иностранного владычества будет лишь побочным продуктом борьбы за самосознание и экономическое равенство. Но реальным результатом этой борьбы оказался один побочный продукт – конец иностранного владычества. Оно кончилось, а раздоры и неравенство только усилилось.
На своем пути Ганди нажил сотни врагов. Ортодоксальные индусы осуждали его за симпатии к мусульманам. Мусульмане-фундаменталисты подозревали, что его призывы к религиозной терпимости – часть заговора индусов. Британцы считали его шарлатаном, радикалом и реакционером, а главным его антагонистом был лидер неприкасаемых – агрессивный Бхимрао Амбедкар, считавший, что для Ганди проблема неприкасаемых – лишь вставной номер в его всенациональном шоу. Тем не менее, в национальном сознании индийцев Ганди остается человеком с нимбом над головой. Видимо, именно поэтому книгу «Великая душа», написанную американским журналистом со здоровой порцией скепсиса, уже запретили в одной провинции Индии, и не исключено, что запретят в остальных. Причина – слишком детальное описание того периода в жизни Ганди, когда он ушел от семьи и жил вместе с молодым немецким евреем-архитектором Генрихом Калленбахом. В книгу включены письма Ганди Калленбаху, о которых Лелевелд пишет.
В эпоху, когда концепция платонической любви не внушает доверия, письма Ганди могут быть истолкованы слишком прямолинейно. Между тем, моя книга не об интимной жизни Ганди, а о его борьбе за социальные реформы.
И не только социальные, но и реформы в сознании. И вот тут Ганди суждено было увидеть, по словам Лелевелда, пределы своих возможностей.
Трагично то, что жизнь заставила Ганди, как короля Лира, увидеть тщетность своих усилий по переделке мира.
Снова и снова Ганди писал.
«Сегодня мы должны забыть индусов и сикхи или парсы. Не имеет значения, каким именем мы называем Бога в своих домах».
Но эта реформа оказалась неосуществимой ни на рубеже 20 века, когда Ганди пытался объединить религиозные группы в Южной Африке, ни в 1947 году в Индии, когда после ухода англичан разгорелась религиозная вражда, ради прекращения которой Ганди столько раз рисковал жизнью. И остается неосуществимой сейчас, ни в Индии, ни во многих других странах мира. И все же, пишет Лелевелд, фигура Ганди остается величественной и уникальной. Как никто из современных ему лидеров, он сделал долю своего народа своей личной долей. И какими бы сомнениями он ни терзался, он всю жизнь бесстрашно следовал за своей мечтой, за мечтой об Индии. Well, you better listen, my sisters and brothers, 'cause if you do, you can hear the voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free, none of us are free, none of us are free, one of us are chained, none of us are free.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Колумнист как спаситель газеты. Фестиваль «Венгерское эхо» в Нью-Йорке. Сорокин в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва в Минском метрополитене достигло 11. Госпитализировано 126 человек, 22 из них в тяжелом состоянии. Таковы последние данные Минздрава Белоруссии. В Дагестане при перестрелке с боевиками в понедельник погибли, по уточненным данным, 5 полицейских, убиты трое боевиков. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение наградить премией прав человека за 2011 год российскую правозащитную организацию «Комитет против пыток». Ливийская оппозиция отвергла предложение Африканского союза о перемирии со сторонниками Муаммара Каддафи. Задержанный в понедельник экс-президент западноафриканского государства Кот-д'Ивуар Лоран Гбагбо призвал своих сторонников прекратить вооруженную борьбу. Видеообращение Гбагбо было показано по местному телевидению. Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. И она подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа. Российские чиновники должны декларировать не только доходы, но и расходы, считает глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. В России сегодня были обнародованы декларации о доходах президента, премьер-министра, членов правительства и их семей. В иракском городе Аль-Фалуджа при двух взрывах сегодня погибли 5 человек и были ранены не менее 10. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предстал перед судом в Милане по обвинению в уклонении от налогов в связи с деятельностью его медиа-империи. Премьер отвергает все обвинения. Египетский блогер был приговорен к 3 годам тюрьмы по обвинению в критике военной власти, управляющей страной после отставки президента Хосни Мубарака. Военная полиция арестовала его 28 марта за активное участие в интернет-кампании против призыва в армию.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Колумнист как спаситель газеты. Фестиваль «Венгерское эхо» в Нью-Йорке. Сорокин в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Вторую часть «Американского часа» откроет наша с Соломоном Волковым ежемесячная рубрика «Диалог на Бродвее». О чем говорят сегодня на Бродвее? О «Нью-Йорк Таймс». Может быть, кого-нибудь удивит, что в Нью-Йорке столько людей интересуется внутренними делами одной отдельно взятой газеты. Но нас с вами, Соломон, нисколько не удивляет, правда?
Во-первых, я выучился... насколько сумел английскому языку по газете «Нью-Йорк Таймс». И потом я до сих пор считаю это наилучшим источником для того, чтобы быть и считать себя, и чувствовать себя полностью информированным человеком.
Кроме всего прочего, «Нью-Йорк Таймс», конечно, газета для королей и президентов, и читает во всем мире, но в Нью-Йорке у него другая функция. Я бы сказал, это как Вуди Аллен. Это что-то такое, что объединяет город. И, во всяком случае, нью-йоркскую интеллигенцию. А в Нью-Йорке есть своя интеллигенция, которая очень во многом похожа на русскую интеллигенцию.
На московскую и питерскую.
Ну, вообще, на любую русскую интеллигенция, она тоже любит ругать правительство, она тоже любит жаловаться, она тоже снобистская по-своему. И «Нью-Йорк Таймс» составляет неизбежный предмет для разговоров. Особенно сейчас, когда произошло незаметное, может быть, для посторонних, но очень важное для жизни прессы событие. А именно «Нью-Йорк Таймс» объявила, что теперь она станет платной. Конечно, и раньше газета стоила, и стоила очень дорого. $2 стоит каждый будничный номер газеты, а воскресный целых 5. Но на интернете вы могли читать ее бесплатно по всему миру. И люди, конечно, этим широко пользовались. Однако отныне «Нью-Йорк Таймс» станет платной и на интернете. И эти $20, которые надо ежемесячно платить за то, чтобы получить доступ к газете на интернете, могут оказаться решающими в судьбе газеты. Дело в том, что до сих пор пресса на интернете была бесплатна. Теперь вслед за этим пойдут и другие газеты. Что станет? Будут ли читать газету по-прежнему? Или люди уйдут в другие источники? Останутся ли верными подписчики «Нью-Йорк Таймс»? Что произойдет, никто не знает. Но газета готовится к этому очень ответственно, в связи с чем произошли весьма важные кадровые перемены.
Да, и мы с вами, Саша, оба заметили уход... одного за другим целого ряда нью-йоркских колумнистов.
И, по-моему, это очень важно, потому что явно, что «Нью-Йорк Таймс» хочет заменить своих колумнистов, сделать их более молодыми, более яркими. А мне кажется, что колумнисты сегодня – это ключ к успеху газеты. Один из них, Николас Кристоф, сказал, что будущее прессы, любой прессы, в руках колумнистов, потому что люди следят именно за своими любимцами и читают газету именно из-за них, потому что новости приходят из других мест, в том числе из радио. До сих пор 80% новостей приходит по радио. Это из телевидения, и газета нужна не для того, чтобы следить за новостями, а для того, чтобы людям объяснили, что эти новости значат, чтобы они нашли место в этой информационной цивилизации, которое можно как-то обустроить. Вот колумнисты этим и занимаются. То есть колумнисты могут спасти газету.
Но в этой популярности колумнистов также кроется и опасность для газеты, потому что колумнист на базе газеты завоевывает себе имя, завоевывает себе аудиторию, потом он решает, что его не устраивает ситуация, вот скажем, в данной одной газете, и он переходит в другое издание, и потенциально уводит с собой своих читателей, тех, которые разворачивают газету для того, чтобы познакомиться именно с его мнением.
А кого вам больше всего жалко из колумнистов «Нью-Йорк Таймс», которых мы сейчас потеряли?
Я говорю о колумнисте «Нью-Йорк Таймс», бывшем уже теперь Фрэнке Ричи, который ушел в журнал «Нью-Йорк».
Кроме того, что он писал очень острые политические комментарии, он еще был великий меломан, не так ли?
Да, но когда-то он ведь начинал как знаменитый острый и резкий театральный критик и выпустил книгу даже толстую, очень влиятельных своих статей на эту тему. А что касается меломанства Фрэнка Ричи, то я сумел в этом убедиться, когда один раз на партии, которую устроила фирма «Нонсач» в честь выпуска нового диска своей звезды Одри Макдоналд, знаменитой афроамериканской певицы, я увидел Ричи, который сказал, что он написал предисловие к этому только что вышедшему диску и выступил с небольшой речью в честь Одри Макдоналд, сказав, что если бы американский мюзикл уже не существовал, его надо было бы изобрести специально для этой певицы. И он подчеркнул, что Одри Макдоналд совершает все новые открытия, оставаясь традиционалисткой. И вот на этом диске Одри Макдоналд есть песня Харолда Арлена, одного из классиков американского мюзикла, которая называется очень показательно «Any place I hang my hat is home». «Любое место, где я вешаю свою шляпу, и является моим домом». Это ситуация, в которой сегодня себя нашел сам Фрэнк Рич.
Где народов больше, чем в Организации Объединенных Наций. Только в Квинсе, в одном районе Нью-Йорка, живет 220 национальностей. И все они так или иначе поют. В том числе сегодня поют по-венгерски.
Дело в том, что в Нью-Йорке прошел фестиваль, посвященный венгерской музыке. Там звучала венгерская музыка, взятая в очень широком плане. От Гайдна до композитора Дьерди Кортага. Вспомнили, конечно же, о 55-летии Венгерской революции, которая будет широко отмечаться в октябре этого года. И в связи с этим, конечно, напоминание о независимом характере венгерского народа весьма и весьма кстати.
А можно говорить о независимом характере венгерской музыки?
Конечно же. И одним из ярчайших представителей этой независимой, ни на кого не похожей позиции, которую занимает венгерская музыка в современном спектре музыкальных культур, является Бела Барток, родившийся в 1881 и умерший в 1945 году здесь, кстати, в Нью-Йорке. О нем мой добрый знакомый грузинский композитор Гея Кончели как-то говорил, что он был уверен, что это женщина, Бела Барток, которая сочиняет такую замечательно маскулинную музыку. Так вот, Бела Барток – автор оперы одноактной, единственной в его творчестве «Замок герцога Синяя Борода» по мотивам Метерлинка. Он сочинил эту оперу в 1911 году на либретто Бела Балажа, другого очень интересного венгра, который в Советском Союзе был известен главным образом как революционный киновед. И опера повествует о герцоге Синяя Борода, это известная легенда, который возвращается в свой замок с новой женой Юдифью, и он открывает для нее 6 дверей в своем замке. За одной – камера пыток, за другой – оружейная, за третьей они находят сокровищницу, затем сад, затем тенистая аллея, затем озеро слез, и, наконец, последняя дверь – запретная, которую Юдиф все-таки открывает и находит там прежних жен синей бороды. Так вот, эта музыка очень экспрессивная, очень выразительная и характеризующая вот это особое место Бартока в музыке 20 века, связана с пятой дверью, это «Озеро слез» по-венгерски.
Теперь очередной эпизод нашего годового цикла «Прокофьев и русская Америка».
Прокофьев вспоминал о том, что, уезжая из России в Америку, он взял с собой журнальчик «Любовь к трем апельсинам». Его издавал Мейерхольд, который в то время увлекался Карлом Гоци, автором пьесы «Любовь к трем апельсинам». И вот в первом этом номере как раз эта пьеса Гоци и была опубликована. И Прокофьев ее прочел в дороге, очень ею увлекся, и когда он приехал в Америку, то в 1919 году заключил контракт с Чикагской оперой, что он сочинит оперное произведение, полнометражное оперное произведение на тему «Любви к трем апельсинам». Тогда Чикагскую оперу возглавлял дирижер итальянец, и он был в восторге. Он говорил: «Наш милый Гоци, это чудесно!» Прокофьев с энтузиазмом принялся за сочинение оперы. Ему очень хотелось сделать нечто комическое, легкое. Должен я вам сказать, что я не до конца убежден в том, что это ему удалось. Ничего более сложного, чем комическая опера, пожалуй, на свете нет. Чтобы комическая опера не звучала тяжеловесно, нужны какие-то особые обстоятельства, которое, как мне представляется, Прокофьев, может быть, и не преодолел.
Не зря у Верди самая сложная комическая опера – это «Фальстаф», последняя опера.
Конечно же. Вот. Но дирижер умер, постановку отложили, как в таких случаях обыкновенно бывает. Прокофьев тем временем вернулся в Европу, появившись опять в Соединенных Штатах в 1921 году. Он сумел добиться того, что работу над его комическим произведением в Чикагской опере возобновили. Прокофьев выступал в роли дирижера, и он сам рассказывает не без юмора, что на репетициях в работе с хором он запутался в английском языке, так он там волновался и переживал, на что ему один из хористов сказал меланхолично: «Зачем вы мучаетесь? Половина из нас – это русские евреи». Премьера прошла в Чикаго в декабре 1921 года с большим успехом, но гораздо большим испытанием оказался показ этой оперы в исполнении Чикагского театра в Нью-Йорке в 1922 году. Прокофьев сам об этом говорил, что, ну, вот так оказалось, ему днем нужно было играть клавиабен, то есть сольный фортепианный вечер, а вечером он дирижировал оперы. В промежутке он по совету знаменитого шахматного гроссмейстера Капабланки лежал в горячей ванне. Спектакль прошел неплохо, но на утро критика, о боже, как написал Прокофьев: «Казалось, что свора собак выскочила из подворотни и оборвала мне штаны». Это одна из моих любимых цитат, и я всегда ее вспоминаю, когда сталкиваюсь вот такой вот свирепой критикой. Но, как я уже сказал, я не отношу «Любовь к трем апельсинам» к прокофьевским шедеврам, хотя сравнительно недавно она прозвучала в Нью-Йорке в исполнении Валерия Гергиева и его коллектива Мариинского театра, и была принята очень и очень тепло.
Но марш из этой оперы знает всякий.
Причем не просто в том виде, в каком его оркестровал Прокофьев, а в бесчисленных переложениях. И одним из этих переложений является скрипичная, которую сделал легендарный скрипач Яша Хефис, и в его исполнении этот потрясающе жизнерадостный и легко запоминающийся марш прозвучит сегодня.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Писатель Владимир Сорокин, которого я, никому не навязывая своего мнения, считаю лучшим прозаиком русской литературы сегодня, пользуется популярностью в странах с тоталитарным опытом – Германии, Австрии, Японии. Хорошо его понимают и в местах с высоким уровнем коррупции, например, в Мексике. Зато в Америке он известен куда меньше. Из-за этого Сорокину, видимо, перепутав автора с персонажами, в свое время даже отказали в американской визе. Ситуация изменилась, отчасти, надеюсь, и потому, что Сорокин стал лауреатом нашей премии «Либерти», отчасти потому, что его книги появились в переводе. Причем Джейми Гамбрелл, той самой, которая училась у Бродского и чудно перевела Татьяну Толстую. Мне повезло тоже поработать с Джейми, поэтому я знаю, как повезло Сорокину, приезжавшему в Нью-Йорк к выходу его книги «Льда» по-английски. Должен сказать, что выбор именно этой книги для знакомства мне показался ошибочным. «Ледяная трилогия» Сорокина — эксперимент сомнительный. Зато теперь в Соединенных Штатах, в нью-йоркском престижном издательстве «Фарар, Страус и Жиру», где печатался Бродский, вышла лучшая книга зрелого постсоветского Сорокина «День опричника». Об этом издании и прочтении Сорокина в американском контексте мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым.
«День опричника» – одно из лучших сочинений ныне знаменитого русского писателя, уже не раз выходившего по-английски. Но на этот раз книге Сорокина предстоит особо сложное испытание в ее англоязычном воплощении. Она значительно отличается от других книг Сорокина, уже переводившихся и имевших успех на Западе. Вещам Сорокина присущи сюрреалистическая выдумка и своеобразные, иронические по природе своей фантастические сюжеты, густо насыщенные ненормативной лексикой. Конечно, такие приемы уже создают трудности для перевода, но нынешняя книга, вот этот самый «День опричника», ставит переводчику задачу почти неразрешимую. Своеобразие опричника в том, что в нем сгущены различные времена российской истории, и атмосфера опричнины Ивана Грозного пропитана деталями нынешней технологической эпохи, причем трудность уже в третьей степени. Все эти новации даны в переводе на архаический язык XVI века, поток которых и составляет непереводимую атмосферу сорокинской дистопии.
Так ее окрестил в рецензии на книгу New York Times Book Review профессор Стивен Коткин, и это определение, в принципе, принимает сам автор. Сорокин сравнивает своего «Опричника» с книгой Орвелла 1984 и считает таким же романом предупреждением, как и эта знаменитая антиутопия.
А я бы назвал «День опричника» утопией, обращенной в прошлое. В этом и заключается философия новой вещи Сорокина. Русская история в его презентации все та же на всех ее этапах, и только разве меняется техническая оснастка той или иной палаческой техники.
Пыточный инструмент, например, у Сорокина зовется «несмеяной». И такого очень много, как Свифт и тот же Орвел, но скорее братья Стругацкие, Сорокин смеется над знакомым и выдумывает фантастическое. В его прозе последних лет бродят шерстяные оборванцы, мокрые наемники, беспощадные технотроны и кокетливые дамы в живородящих шубах. Но все это, как вы сказали, лишь оттеняет вневременную природу сорокинского вымысла. Спрессовав 5 веков истории, он описывает действительность, опущенную в вечность. Органическая жизнь, отливаясь в единственно возможную для себя форму, обречена длиться без конца. Вернее, как говорит тот же Сорокин, пока не кончится нефть.
И в этом гигантская трудность в явлении американского Сорокина. Передать вот этот страшно живой, отнюдь не искусственный механический синтез русской архаики с новейшей машинерией, дать реалии нынешней постсоветской уже русской жизни в сюжетной рамке исторического романа из времен, скажем, Ивана Грозного, представляет почти неразрешимую для английского переводчика задачу, с которой столкнулся Джейми Гамбрелл. 2 примера показывают всю условность такой языковой трансформации. «Мобила» обозначен в английском тексте как «мобилов», в предположении, что суффикс «ов», столь типичный для русской фамилии, что-то объяснит, даст какую-то нужную языковую окраску. Но этот суффикс «ов», он же к фамилиям русским относится, отнюдь не к названиям предметов. То же самое с автомобилем, на котором разъезжает опричник, главный герой книги Андрей Данилович Комяга. «Мерин». Три первые буквы «Мерина» совпадают с тремя «Мерседеса». В переводе этот «Мерин» «Мерседес» представлен таким же псевдорусским номинативом «Мерседов». Великолепный мастер языка Сорокин вот еще какое блюдо приготовил своим русским читателям. Увы, это уж никак не переводимо для англоязычного. Он дал синтез русских исторических времен не только по критериям политических институтов или нравов правителей, но наделил своих опричников именами, которые сохраняют как исконное русское звучание, так и все признаки воровских лагерных кликух. Вот как это звучит у Сорокина. У ворот восемь наших машин. Потроха здесь Хруль, Сиволай, Охлоп, Зябель, Нагул и Крепло. Главного героя, как уже говорилось, зовут Комяга. Есть еще таможенник Потроха, есть Вагул, Тегло, Ероха, Самося, Балдахай, Нечай, Мокрый, Потыка, Воск, Охлоп, Камол, Елка, Авил, Абдул, Вареный, Игла. Но главные воротилы в дне опричника носят старинные боярские фамилии – Бутурлин, Урусов. В общем, ген русской истории, ее, что ли, ДНК, сохраняется. В этом один из трюков изобретательной сорокинской повести.
Я как-то спросил у Сорокина, откуда у него этот старинный язык. Он сказал, что речь эпохи Ивана Грозного у каждого русского на языке. Стоит только снять фильтр современности, как она сама польется. И ведь действительно, речь Ивана, если судить по его переписке, понятна и органична, чего, например, не скажешь о Петре. Перегруженный заимствованием язык его указов, читать так же трудно, как молодежную газету сегодня.
Помню, читая первый раз «День опричника», я не мог не заметить некоторого сходства этого сочинения со знаменитым Солженицынским «Один день Ивана Денисовича». Это же отметил и рецензент английского издания. Тот же композиционно-повествовательный прием, рабочий день с подъема до отбоя, как бы не разнствовали эти дни по содержательному своему наполнению. В общем, все российское население день и ночь на трудовой вахте.
Я всегда считал, что Сорокин играет в нынешнем литературном процессе ту же роль, что и Солженицын до перестроечную эпоху. И дело не только в том, что оба диссиденты. Есть и внутреннее сходство. Например, обоих остро интересовала наука. Солженицына физика, Сорокина генетика с ее клонами. Конечно, Солженицын бы в гробу перевернулся от такого сравнения.
Возможно. И чтобы не заходить слишком далеко с этой параллелью, нужно отметить важное отличие сорокинской вещи от солженицынской лагерной повести. Оно в одном непредвиденном ранее сюжете. Комяга с его опричниками, всячески преследуя и выводя крамолу, не отказывает себе в скромных удовольствиях начальника, имеющего доступ к казенному мешку. Вот новация. И не литературная уже, а жизненная. Нынешнее начальство не только носит воровские кликухи, у Сорокина, по крайней мере, но и само ворует. Полное сращение государственных и криминальных структур. Новейшая черта новой путинской уже России. Что и отмечает рецензент сорокинской книги Стивен Коткин, профессор Принстонского университета. Такие вещи западные читатели понимают и без переводов.
Потому что об этом давно и много, особенно во времена Wikileaks, уже пишется на газетных страницах, а не только в изысканных книгах авангардистских русских писателей.
В заключение об одном скромном умолчании, вернее, эвфемизме автора рецензии на перевод «Дня опричника». Есть у него в конце рецензии такая фраза: «В книге почти нет женских персонажей, за исключением сцены насилия. Опричники – это настоящее мужское братство, как это представлено в изобретательно придуманном заключительной сцене». Конец цитаты. Это то, что называется «в доме повешенного, не говоря о веревке». Это самая заключительная кульминация гомосексуальной игрища опричников, составляющих так называемую гученицу. Особого упоминания и не надо было бы, если бы не намеренное и яркое отнесение этой сорокинской сцены к пляске опричников с личиной из фильма «Иван Грозный». У Эйзенштейна опричнина – мужской монастырь, в котором справляют черные гомосексуальные мессы. Этот образ подхватывает у него Сорокин, давая еще одну общекультурную русскую проекцию своей, по-видимому, новаторской, но такой, в сущности, традиционно русской книге.
гостях «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».